Говорит радио «Свобода». Здравствуйте, в студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 18 июля. Вот что вас ждет в первом часе нашего эфира. До голосования по очередной резолюции о ситуации в Сирии в Совете Безопасности ООН осталось меньше суток. Удалось ли спецпосланнику ООН Кофи Аннану повлиять на позицию России? Сегодня в Минске состоится заседание Совета министров союзного государства России и Белоруссии. Кому это государство нужно больше? В Наро-Фоминске против местной журналистки возбудили уголовное дело за публикацию статьи о чудовищных нарушениях в детском доме. А центральная тема нашей программы вновь связана с российской политикой. Сегодня Совет Федерации на последнем перед летними каникулами заседании одобрит, как ожидается, все спорные законопроекты, принятые Государственной Думой в последнее время. Но прежде чем мы начнем, о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас плюс 12 градусов, солнечно, днем до плюс 20. В Санкт-Петербурге плюс 14, плюс 15, облачно, небольшой дождь. Итак, сегодня Совет Федерации, как ожидается, утвердит все принятые в последнее время Государственной Думой законопроекты, вызвавшие массу споров в обществе о некоммерческих организациях иностранных агентах, о черных списках сайтов в интернете, о 5-миллионных штрафах за клевету и так далее. Если в Государственной Думе вокруг этих законов силами оппозиционных фракций порой и происходило что-то напоминающее обсуждение или дискуссию, то в Совете Федерации ничего подобного эксперты не ожидают, несмотря, например, на открытое письмо спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко от главы Президентского совета по правам человека Михаила Федотова с просьбой отложить до осени принятие закона о так называемых иностранных агентах. Но не обо всех этих законодательных инициативах мы преимущественно хотим поговорить сегодня с вами, уважаемые слушатели. Их мы обсуждали в последние дни не раз. А вообще о роли такого органа власти в России, как Совет Федерации, в нынешней политической ситуации. В чем эта роль, и если все законодательные инициативы власти одобряются Советом Федерации практически единогласно. В чем роль Совета Федерации в его нынешнем виде в российской политике? Вот вопрос, на который мы просим вас ответить этим утром. Присылайте нам свои сообщения. Вы вновь можете присылать их по СМС. Напомню, номер плюс 7-903-743-2801, пейджер 660-1046, абонент «Радио Свобода». Как всегда, работает электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира, который мы включим примерно через 20 минут, 8-800-200-22-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Итак, какую роль играет в российской политике Совет Федерации? Давайте посмотрим, послушаем, что ответили на этот вопрос жители Чебоксар, с которыми побеседовал наш корреспондент в этом городе Дмитрий Лишнев.
Ну, они, я считаю, что они только для своего там блага работают, и, ну, собственно, и все.
Никакой, абсолютно, я считаю. Они нашу жизнь вообще, мне кажется, никак не сделают. Им все равно, как мы живем и зачем мы живем. У меня такое ощущение.
Мое личное мнение вообще, я как бы слышу вообще первый раз о Совете Федерации. Я ничего сказать не могу об этом.
Законодательную роль. Ну, они же принимают законы и их потом утверждают. Нижняя палата принимает законы, а верхняя утверждает их. Ну, мало, вот лично я мало знаю случаев, когда они что-то проиграли, то, что утверждала Нижняя палата, допустим, Дума. Ну, то есть они, можно сказать, ведомы. То, что Дума принимает, они все поддерживают. Все.
Я считаю, что они просто принимают то, что им подсовывают, и все. Какой-то вектор, мне кажется, у них особо незаметно.
Конечно, они все-таки избраны специально для этого, чтобы оказывать это влияние. Конечно, я телевизор так радио мало смотрю, поэтому мне трудно об этом судить. Но я думаю, что да, оказывает.
Не знаю я. Вообще ничего не знаю. И что такое Совет Федерации? Я не знаю. Ну, не интересовалась я этим. То, что мне неинтересно, я не знаю ничего.
Честно, не знаю. Вообще не в курсе, что они делают, чего делают, зачем они там сидят. Ну, может, информация до конца не доходит. Не объясняют, что они там делают. По-моему, так.
Какую роль? Ну, наверное, после президента, я не знаю, ну, по крайней мере, насколько я знаю, там сидят сенаторы, правильно? Главы регионов там и какую роль? Ну, решающую роль играют. Как президент указания даст, так они и выполняют. Ну, по крайней мере, указ они не подписывают, я точно знаю. Никакую не выполняют они роль. Посредники между президентом и народом, так же, как и депутаты. Ну, депутаты хоть законы принимают. А не знаю, если честно, сенаторы чем занимаются. Сидят, полемику ведут там всякую.
Не знаю даже. Совет Федерации. Особую роль, наверное, не играет. Там, как сказать, куклы на ниточках, наверное, больше.
Вот так жители Чебоксар отвечали на вопрос, какую роль Совет Федерации играет в российской политике. Дмитрий Лишнев, для Радио Свобода, Чебоксары.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас о других ожидающихся сегодня событиях. Совет Безопасности ООН сегодня рассмотрит проект резолюции по ситуации в Сирии. Он допускает применение 7 главы Устава ООН, в которой говорится о возможности экономических мер и применения силы в отношении стран, политика которых несет в себе угрозу международному миру и безопасности. Как ожидается, Россия и Китай вновь не допустят принятия резолюции в такой формулировке. Последние два дня специальный представитель ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннан провел именно в российской столице, где встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным. Об итогах этих переговоров корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Спецпосланника ООН и Лиги арабских государств по Сирии Кофи Аннана ожидал в Москве теплый, но абсолютно бесполезный прием. Никакого прорыва в решении сирийского конфликта и сведении воедино пока еще очень разных позиций России и Запада достичь ему в российской столице не удалось. Президент Владимир Путин, принимая бывшего генсека ООН, не скупился на лестные высказывания в его адрес.
С самого начала, с первых шагов на ваших как спецпредставителя ООН и ЛАК поддерживали и поддерживаем все ваши усилия, направленные на восстановление гражданского мира в Сирии. Хочу вас заверить в том, что будем делать все, что от нас зависит, чтобы поддержать ваши усилия.
Однако еще за день до встречи Путина и Кофи Аннана министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил, что Москва не поддержит проект резолюции по урегулированию сирийского конфликта, который подготовлен западными странами и будет внесен на обсуждение Совета Безопасности в среду вечером. Россия в ответ на упреки в том, что она загоняет сирийский кризис в непроходимый кровавый тупик, отвечает, что в Сирии к власти вместо Башара Асада могут прийти ставленники Аль-Каиды. Директор Центра анализа за ближневосточных конфликтов Института США и Канады Российской Академии Наук Александр Шумилин говорит, что это совсем не так.
Подавление властями выступления мирного населения привело к тому, что первоначальные требования, в общем-то, социально-экономического порядка переросли в требования свержения режима. Разумеется, в ряды этих протестующих и повстанцев втесались разного рода элементы экстремистского толка, так бывает всегда, и иначе просто не бывает. И проблема здесь состоит в том, насколько влияние экстремистов в этом протестном движении велико. Позиция России, которую заложил Путин лично, она продиктована внутриполитическими соображениями нашего президента. И в ее оправдание российская пропаганда применяет достаточно примитивный прием запугивания общественности, запугивания россиян, запугивания страны Запада наличием тех самых экстремистских элементов в протестном движении. Да, они есть, но они не доминируют, они не определяют перспективу, они не столь влиятельны, как это хотят показать в России.
Многие наблюдатели уже несколько месяцев назад сделали вывод о том, что Владимир Путин действительно считает сирийский кризис пробным камнем в смысле свержения режимов, надоевших своему народу или его части. Поэтому, уверен Александр Шумилин, позицию России по Сирии можно рассматривать как декларацию, рассчитанную и на внешнее, и на внутреннее потребление. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8:15. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Члены Совета Федерации, как ожидается, рассмотрят на сегодняшнем заседании законопроекты о статусе иностранного агента для ряда некоммерческих организаций, о черных списках сайтов в интернете и об ужесточении наказания за клевету. Выплаты за утрату имущества при наводнении на Кубани получили все, кто на данный момент был включен в соответствующие списки. Это около 8900 человек, заявил во вторник заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко. Неформальное движение по борьбе с педофилией «Охотники за головами» обратилось к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой ограничить доступ граждан к социальной сети ВКонтакте в связи с распространением в ней детской порнографии. Об этом сообщает в сегодняшнем номере газета «Известия». Следующая сводка новостей на волнах радио «Свобода» через 15 минут. Говорит радио «Свобода». Сейчас напомню, что сегодня в 10 часов утра на наших волнах вы сможете услышать повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». В чем причины неэффективности властей в деле оказания помощи пострадавшим на Кубани? Об этом беседа с активистами гражданского общества Аленой Поповой и Митей Олешковским, журналистами из Крымска Ларисой Сафроновой и Валерием Донским и депутатом Государственной Думы России Максимом Рохмистровым. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Минске состоится заседание Совета министров Союзного государства Белоруссии и России. Предполагается, что участие в нем примет премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. Официальные источники сообщают, что на встрече со своим белорусским коллегой Михаилом Мясниковичем председатель российского правительства обсудит вопросы развития торгово-экономического сотрудничества и утвердит отчеты о проделанной работе. Также будет обсуждаться тема топливно-энергетического баланса. Кому в большей степени нужны эти переговоры и сама идея союзного государства? Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Политический обозреватель Роман Яковлевский уточняет, что инициатива собрать союзный совмин в Минске исходила от белорусской стороны. Судя по общему настроению, никто не желает каких-то радикальных изменений. Минск доволен положением экономического нахлебника, а Москва по-прежнему не отказывается субсидировать ближайшего союзника.
Предложение о проведении союзного совмина в Минске впервые прозвучало из уст Мясниковича в Петербурге, когда таможенная тройка заседала. После некоторого раздумья российская сторона дала согласие на вот это заседание. Это свидетельство о том, что реаниматоры так называемого союзного государства решили к этой теме вернуться, так как в рамках таможенного союза далеко не так все получается благостно, как это планировалось. И об этом свидетельствует и последнее заявление Медведева, где он в разговоре с каким-то немецким бизнесменом, который жаловался на таможенные жесткие барьеры, в иронично негативном тоне предложил установить такой же политический режим в России, как в Беларуси. Важно подчеркнуть, что это Медведев сказал и накануне своего приезда.
Политолог Валерий Карбалевич также не склонен преувеличивать значение приезда в Белоруссию Дмитрия Медведева. Его только удивляет, что Москва столь упорно цепляется за виртуальное союзное государство, которое, кроме убытков и головной боли, ничего российской стороне не дает.
Специальных целей, я думаю, что у визита Медведева нет. Другое дело, надо обратить внимание, что Россия вот держится за эту структуру союзного государства и готова жертвовать вот временем премьер России, чтобы ехать в Минск на абсолютно пустое заседание с пустой повесткой дня. Это говорит о том, что для России сам этот конструкт союзного государства по-прежнему важен, хотя вроде бы появилась уже новая интеграция, объединение, таможенный союз, единое экономическое пространство. Что касается безоблачности, они безоблачными никогда не были, они всегда конфликтные, напряженные, потому что конфликтность заложена в самой природе белорусско-российских отношений. Но каких-то острых, непреодолимых противоречий, которые бывали раньше, вот сейчас пока таких нет.
Кому и важна долговечность союзной конструкции, так это Белоруссии. По оценке экспертов Всемирного банка, экономический рост страны обеспечен в основном благодаря дешевым энергоносителям. Все последнее десятилетие уникальная, по мнению правительства Белоруссии, экономическая модель опиралась на поставки из России природного газа и нефти по заниженным ценам. Правда, власти никак не воспользовались таким преимуществом для повышения конкурентоспособности собственной продукции, благополучно проев сэкономленные миллиарды долларов. Недавно об этом косвенно говорил и президент России Владимир Путин. Пытаясь заманить в интеграционное объединение Украину, в разговоре с президентом Виктором Януковичем он озвучил железный аргумент. Белоруссия только за счет понижения цен на энергоносители при присоединении к таможенному союзу получила плюс 16% валового внутреннего продукта. По словам Путина, снижение цен на энергоносители – это не только бонус, а общее решение в контексте других вопросов экономического порядка. Эти выигрыши, по мнению политического обозревателя Романа Яковлевского, как раз и ставят во главу угла официальный Минск.
Так такой ход Мясниковича, по моему впечатлению, чтобы запутать российских партнеров так, чтобы они путались, где речь идет о вопросах союзного государства, где единого экономического пространства, реальных сдвигов не видно. Хотя и Путин говорит, что вот благодаря этим российским пошлинам ВВП увеличился на 16% белорусский, то есть это вот такие позитивные моменты, но энтузиазма ожидаемого с Минска не наблюдается. Путинские проекты, да и союзное государство подразумевает взаимную ответственность, а не так, как это было до сих пор, как говорится, в одни ворота евро, только на пользу одной стороне, белорусской.
Белоруссия хотела бы и дальше получать помощь от ближайшего союзника, при этом особо не реформируя нынешнюю экономическую модель. В июне прошлого года антикризисный фонд Евразес одобрил выделение пострадавшей от финансового кризиса Белоруссии 3 миллиарда долларов. Деньги в полном объеме должны быть перечислены до середины 2013 года при соблюдении Минском ряда условий. Прежде всего, это касается приватизации государственной собственности на 2,5 миллиарда долларов в год. Однако сам президент Александр Лукашенко неоднократно предупреждал, что лакомые куски белорусской экономики, которые в условиях принудительной приватизации российские олигархи собираются прибрать к рукам, продаваться не будут. Как показывает практика получения трех предыдущих траншей кредита, невыполнение элементарных обязательств белорусской стороной так и не привели к пересмотру условий договора с антикризисным фондом, а спорные моменты полюбовно разрешались во время переговоров с политическим руководством России. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
Профессионалы Уолл-стрит не услышали от Бена Бернанки желанных обещаний. Кто станет республиканским кандидатом в вице-президенты? Обернется ли рекордная засуха взлетом цен на продукты? Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Глава Федеральной резервной системы Бен Бернанки не оправдал надежд Уолл-стрит. Во вторник, во время выступления в Сенатском комитете по делам банковской индустрии, Бернанки не сказал главного. Собирается ли американский центральный банк предпринять новые меры финансового стимулирования экономической активности в Соединенных Штатах? Многие профессионалы Уолл-стрит предупреждают, что без поддержки центрального банка курсы акций и стоимость активов миллионов американцев может рухнуть, рассказывает Евгений Аронов.
В своем вступительном слове, а также в ответах на вопросы законодателей, Бернанки признал очевидное. С начала года темпы экономического роста в США замедлились, как замедлилось и создание новых рабочих мест. Сомнения бизнес-сообщества в способности администрации и Конгресса справиться с проблемой государственного долга тормозят инвестиционную активность. Кроме того, американской экономике угрожает кризис в еврозоне. Что может сделать центральный банк в этой ситуации? Целый ряд факторов, влияющих на экономическую обстановку в стране, лежат вне сферы компетентности председателя Центробанка, замечает аналитик Института American Enterprise Даниэль Хансен. Помимо этого, многие средства стимулирования экономики уже испробованы, и отдача от них в лучшем случае была минимальной. Идти сейчас на новую массивную закачку денежных ресурсов в банковскую систему без веры в то, что она даст желаемый эффект, Бернанки не хочет. Поэтому он решил ждать. Если положение в течение ближайших нескольких месяцев ухудшится, он будет вынужден действовать. В противном случае Центробанк ничего радикального предпринимать не будет. Бен Бернанки посоветовал законодателям в интересах повышения предсказуемости экономической политики государства определиться как можно скорее по вопросу продления налоговых льгот, введенных еще президентом Бушем-младшим. Сохранять их, чтобы еще больше не подавлять потребительский спрос, или наоборот, не продлевать, дабы не увеличивать и далее дефицит бюджета. Многие комментаторы отмечают, что новые меры финансового стимулирования были бы в данной ситуации весьма желательны для Барака Обамы, которому необходимо подкрепить свои шансы на переизбрание хорошей экономической статистикой. Могут ли политические соображения повлиять на Бернанке? Я очень сомневаюсь, что Белый дом будет оказывать давление на Центробанк с тем, чтобы перед выборами подстегнуть сиюминутный спрос на акции, сырьевые товары или другие активы, считает Даниэль Хансен. Хотя в прошлом нечто похожее имело место. Из того, что мы знаем о Бернанке, можно заключить, что он действует весьма последовательно, а не следуя конъюнктуре. Полагаю, что и впредь он не сделает ничего, что могло бы подорвать репутацию Центрального банка как последней инстанции в противодействии кризисным ситуациям в экономике. Согласно последним прогнозам Центрального банка, безработица в Соединенных Штатах останется на уровне не менее 7% вплоть до 2014 года.
Рассказывал Евгений Аронов. Вопрос о том, кто станет кандидатом в вице-президенты от республиканской партии, превратился в самый интригующий вопрос для аналитиков. Митт Ромни и его окружение успешно хранят тайну настолько, что ведущие американские газеты выступили с противоположными предположениями, рассказывает Алан Давыдов.
Как сообщил ведущий советник Ромни Эрик Фернстром, его патрон уже на этой неделе может назвать кандидатуру человека, которого он пригласит баллотироваться вместе с ним в роли вице-президента. Однако, добавил советник, проблема в том, что Ромни все еще не решил, на ком он остановит свой выбор. В понедельник Митт Ромни, присутствуя на крупном мероприятии по предвыборному сбору средств в Луизиане, активно общался с губернатором штата Бобби Джиндалом, который входит в шорт-лист вероятных кандидатов в вице-президента от республиканской партии. В этот список входят также сенаторы от Огайо и Флориды Роб Портман и Марко Рубио, конгрессмен от Висконсина Пол Райан, а также бывший губернатор Миннесоты Тим Паленти, который еще несколько месяцев назад состязался с Ромни за номинацию кандидата в президенты. В интервью телесети MSNBC во вторник Тим Паленти, несмотря на слухи, связанные с его именем, утверждал, что политика – это последнее, что сейчас его заботит. Я поддерживаю контакт с бывшим губернатором Ромни время от времени, но на текущей неделе я поглощен работой на своем приусадебном участке и некоторыми проблемами бизнеса. Паленти отказался обсуждать вероятность его утверждения республиканским кандидатом в вице-президенты. Этот процесс будет разворачиваться в соответствии с надлежащей процедурой. Я уверен, что Митт Ромни и его команда дадут всем знать, когда придет время. Интересно, что во время предвыборной кампании 2008 года Паленти и Ромни оспаривали честь стать кандидатами в вице-президенты при баллотировавшемся в президенты сенаторе-республиканце Джонни Маккейне. Но в последний момент Маккейн неожиданно остановил свой выбор на тогдашнем губернаторе Аляски Саре Пейлин. Между тем, сотрудники штаба Митта Ромни продолжают просматривать сотни часов видеозаписей, различных интервью, предвыборных речей, дебатов потенциальных кандидатов в вице-президенты. Они обращают внимание на то, как те отвечали на самые каверзные вопросы. По сведениям газеты «Нью-Йорк Таймс», всем кандидатам на роль заместителя Ромни в Белом доме была роздана анкета из 80 подробных и порой весьма откровенных вопросов относительно их финансовой и личной жизни, включая вопрос, изменяли ли вы когда-либо своей жене.
Это был Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Сегодня в час дня в прямом эфире «Свободы» час прессы. Эфир из Киева. Зачем Путину Медведчук? Почему вечером с президентом Украины президент России предпочел общение с бывшим главой администрации Леонида Кучмы и его домочадцами? В программе участвуют украинские журналисты Сергей Высоцкий и Дмитрий Литвин, ведущий Виталий Портников. А мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Через несколько минут после краткой сводки новостей будем ждать ваших звонков в прямом эфире по телефону 8 800 222 12 с ответом на вопрос, какую роль играет в российской политике Совет Федерации. Напомню, сегодня Верхняя Палата Парламента рассмотрит и, как ожидается, одобрит разные спорные законопроекты, принятые в последнее время Государственной Думой, в том числе законопроект о статусе иностранного агента.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина девятого. Выплаты за утрату имущества при наводнении на Кубани получили все, кто на данный момент был включен в соответствующие списки. Это около 8900 человек, заявил во вторник замминистра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко. Неформальное движение по борьбе с педофилией «Охотники за головами» обратилось к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой ограничить доступ граждан к социальной сети ВКонтакте в связи с распространением в ней детской порнографии. Об этом сообщает сегодня газета «Известия». В Хасавюртовском районе Дагестана в ночь на среду были убиты три предполагаемых боевика. Нелегальная сеть торговли оружием, созданная осужденным в США российским предпринимателем Виктором Бутом, продолжает действовать благодаря его бывшим ближайшим помощникам. С таким заявлением выступила во вторник исполнительный директор некоммерческой организации Conflict Awareness Кэти Лин Остин. Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын провозглашен сегодня маршалом армии. Решение о присвоении молодому северокорейскому лидеру высшего армейского звания было принято после увольнения в понедельник прежнего главнокомандующего Ли Эн Хо. Палата представителей Конгресса США во вторник призвала Госдепартамент включить действующую в Пакистане сеть Хакани в список международных террористических организаций. В Ливии по результатам первых после свержения диктатора Муаммара Каддафи свободных выборов наибольшего успеха добилась светская либеральная коалиция «Альянс национальных сил», которую возглавляет Махмуд Джибриль. Сирийские власти отвергли утверждение оппозиции, что противники президента Башара Асада ведут масштабное наступление на позиции правительственных сил в столице страны Дамаске. США и Пакистан возобновляют переговоры о совместной борьбе с терроризмом, приостановленные в связи с гибелью 24 пакистанских военнослужащих в результате ошибочного удара американской авиации.
Говорит Радио Свобода. В студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас мы переходим к теме, которую хотим обсудить с вами, уважаемые слушатели. Сегодня Совет Федерации, как вы уже слышали в новостях, на своем последнем перед каникулами заседании рассмотрит несколько вызвавших острую дискуссию в обществе законопроектов. Среди них протокол о присоединении России к Всемирной торговой организации, законы о регулировании деятельности НКО, выполняющих функции иностранного агента, о черных списках сайтов в интернете, о 5 миллионах штрафах за клевету. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов направил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко письмо с просьбой отклонить эти одобренные недавно Госдумой законы и провести их публичное обсуждение. Обсуждение именно его фактически и не происходит в стенах Совета Федерации с тех пор, как этот орган перестал быть выборным. С этим связан и наш сегодняшний вопрос вам, уважаемые слушатели. Какую роль играет в российской политике Верхняя палата парламента, одобряющая практически все без исключения поступающие из Думы законопроекты? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Я также продолжаю читать ваши сообщения, это чуть позже. Но прежде давайте послушаем материал, который подготовил для нашей программы корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
В начале июня Михаил Федотов уже обращался к Валентине Матвиенко по поводу так называемого закона о митингах. Однако на пленарном заседании Верхней Палаты ее председатель заявила, что никакого письма не получала, и попросила правозащитника, цитата, «не дезинформировать население страны». На этот раз Михаил Федотов уверен, фельдсвязь сработала надежно.
Письмо доставлено в Совет Федерации. Я надеюсь на то, что оно будет рассмотрено Валентиной Ивановной. Я совершенно не предполагаю, что оно будет поставлено там на голосование или на обсуждение в Совете Федерации, потому что, безусловно, ни Совет, ни председатель Совета не являются субъектами законодательной инициативы. У нас нет соответствующих полномочий. Но в данном случае это призыв наш рассмотреть возможность отклонения всех трех законопроектов, создания согласительной комиссии и вынесения их на общественное обсуждение. Это было бы вполне в духе указа президента Путина от 7 мая номер 601. Потому что там предусмотрено как раз создание системы открытых общественных обсуждений, публичных консультаций и так далее.
Когда в начале июня Совет Федерации рассматривал закон о митингах, лишь один сенатор предложил не включать его в повестку дня заседания, и один проголосовал против его одобрения. «Верхняя палата не всегда была столь монолитной», вспоминает правозащитник Алексей Мананников, член Совета Федерации первого созыва.
Ну, поскольку Совет Федерации был избираемым органом, а не назначаем, как теперь, дискуссии были. Хотя тогда уже тоже использовался административный ресурс, и избиратели ориентировались на телевизионную пропаганду. Но, тем не менее, было много людей независимых. Дискуссии велись по всем вопросам. Самыми дискуссионными были бюджетные вопросы. Дискуссии велись по поводу Чеченской войны, то есть Совет Федерации не высказывал ни разу одобрение начатой Ельцином в 1994 году Чеченской операции. А то, что происходит в Совете Федерации в последние годы, когда там даже нет избранных губернаторов, то есть вообще нет избранных людей, и люди даже с теми территориями, которые они формально представляют, зачастую не связаны, то ожидать от назначенного органа каких-то дискуссий, каких-то сомнений в правильности единственного верного мнения администрации президента не приходится.
В Совете Федерации подтвердили информацию о том, что письмо Михаила Федотова дошло до Валентины Матвиенко. На заседании палаты глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас проинформирует сенаторов по всем тем вопросам и аспектам, которые господин Федотов поднимает в своем обращении, цитирует агентство «Интерфакс» руководителя пресс-службы Совета Федерации Наталью Фоменко. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Итак, какую роль играет в российской политике Совет Федерации? Напомню еще раз, сегодня члены Совета Федерации на последнем перед летними каникулами заседании рассмотрят, как практически никто не сомневается, законопроекты о статусе иностранного агента, о черных списках сайтов в интернете, о многомиллионных штрафах за клевету. В общем, все те документы, которые хоть как-то обсуждались все-таки в Государственной Думе перед тем, как быть принятыми в трех чтениях, и вот сегодня будут рассмотрены Советом Федерации, скорее всего, практически единогласно, может быть, с одним-двумя воздержавшимися или проголосовавшими против. Какую роль играет в российской политике Совет Федерации? Звоните нам в прямой эфир, телефон 8 800 222 12, звонок бесплатный. Продолжаем также принимать ваши сообщения по СМС, на пейджер и по электронной почте. Вот сообщения с пейджера и по СМС, которые мы получили к этому часу. Все они довольно короткие, и смысл их сводится к одному. Совет Федерации – муляж путинского режима, пишет нам Петр из Москвы. Сергей, смысл существования члена Совета Федерации сводится к удовлетворению собственного тщеславия при помощи представления слова «сенатор» в самоназвании и возможности лихой езды с мигалкой. Если за Думу в России думает только российский самодержец, то Совет Федерации всегда говорит самодержцу «быть посему». В России депутаты и сенаторы – высокооплачиваемые бездельники. От них никакого, Николай пишет нам. Наталья прислала сообщение. Совет Федерации – соглашательский орган, поддерживающий во всем президента, правительство и Думу, существует для усиления и укрепления власти. И еще одно сообщение. Совет Федерации – место для обеспечения беззаботного существования пенсионерам власти. Вот такой вариант. Давайте посмотрим, что отвечают читатели сайта «Радио Свобода», где, напомню, как всегда, происходит дискуссия на тему нашей утренней программы в рубрике «Вопрос дня». Итак, еще раз напоминаю, телефон прямого эфира тем временем 8 800 222 12, а вот комментарии из интернета. Пишет Андрей: «Совет Федерации в современной российской политике выполняет роль штампа, которым прошлепывают решения, принятые в Кремле». Еще один комментарий: «В настоящее время Совет Федерации играет роль прозаседавшихся или приют, или, попросту говоря, является приютом номенклатурных пенсионеров». Ну, это фактически то же самое, что говорилось в одном из сообщений с пейджера, то есть такая синекура, чтобы обеспечить почетную старость системным людям, которые так или иначе активной политикой заниматься уже не хотят. Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос, какую роль играет в российской политике Совет Федерации, который, напомню, сегодня рассмотрит все спорные законопроекты последнего времени. Что ответили на этот вопрос жители Чебоксар, с которыми побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев?
Ну, они, я считаю, что они только для своего там блага работают, и, ну, собственно, и все.
Никакой, абсолютно, я считаю. Они нашу жизнь вообще, мне кажется, никак не сделают. Им все равно, как мы живем и зачем мы живем. У меня такое ощущение.
Мое личное мнение вообще, я как бы слышу вообще первый раз о Совете Федерации. Я ничего сказать не могу об этом.
Законодательную роль. Ну, они же принимают законы и их потом утверждают. Нижняя палата принимает законы, а верхняя утверждает их. Ну, мало, вот лично я мало знаю случаев, когда они что-то опровергали, то, что утверждала нижняя палата, допустим, Дума. Ну, то есть они, можно сказать, ведомы. То, что Дума принимает, они все поддерживают. Все.
Я считаю, что они просто принимают то, что им подсовывают, и все. Какой-то вектор, мне кажется, у них особо незаметно.
Конечно, они все-таки избраны специально для этого, чтобы оказывать это влияние. Конечно, я телевизор так радио мало смотрю, поэтому мне трудно об этом судить. Но я думаю, что да, оказывает.
Не знаю я. Вообще ничего не знаю. И что такое Совет Федерации? Я не знаю. Ну, не интересовалась я этим. То, что мне неинтересно, я не знаю ничего.
Честно, не знаю. Вообще не в курсе, что они делают, чего делают, зачем они там сидят. Ну, может, информация до конца не доходит. Не объясняют, что они там делают. По-моему, так.
Какую роль? Ну, наверное, после президента, я не знаю, ну, по крайней мере, насколько я знаю, там сидят сенаторы, правильно? Главы регионов там и... Какую роль? Ну, решающую роль играют. Как президент указания даст, так они и выполняют. Ну, по крайней мере, указ они не подписывают, я точно знаю. Ведь никакую не выполняют они роль. Посредники между президентом и народом. Так же, как и депутаты. Ну, депутаты хоть законы принимают. А не знаю, если честно, сенаторы чем занимаются. Сидят, полемику ведут там всякую.
Не знаю даже. Тает федерация. Особую роль, наверное, не играет. Там, как сказать, куклы на ниточках, наверное, больше.
Вот так жители Чебоксар отвечали на вопрос, Какую роль Совет Федерации играет в российской политике? Дмитрий Лишнев, для Радио Свобода, Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Сининский.
Объем прямых иностранных инвестиций в экономику России в первом квартале этого года составил 12,6 миллиарда долларов, сообщает Центральный банк. Для сравнения, прямые иностранные инвестиции в экономику Китая за 6 месяцев этого года превысили 59 миллиардов долларов. Это почти на 2 миллиарда меньше, чем в январе-июне прошлого года. Такие данные представило во вторник Национальное бюро статистики Китая. Объем частных вкладов в российских банках, как рублевых, так и валютных, увеличился за первые 6 месяцев года на 8,1%, ровно на 1% пункт больше, чем годом ранее, сообщил Центральный банк России. 81% общей суммы частных вкладов в России приходилось на рублевые вклады. Доля вкладов до востребования на срок более 1 года составила почти 60% общей суммы частных вкладов в российских банках. Правительство Испании разместило во вторник на долговом рынке новые однолетние и полуторалетние гособлигации на общую сумму почти 3,6 миллиарда евро. Проценты, запрошенные по этим обязательствам рынком, оказались примерно на 20% ниже, чем на подобных аукционах месяц назад. Нынешние аукционы по испанским гособлигациям стали первыми после того, как правительство Испании представило на прошлой неделе программу мер значительного сокращения государственных расходов, а также повышение ставок ряда налогов, включая НДС с 18 до 21% и введение новых. Правительство Венгрии начало во вторник переговоры с Международным валютным фондом об условиях предоставления стране нового кредита на 15 миллиардов евро. В 2008 году Венгрия стала первой страной Европейского Союза, обратившейся за финансовой помощью к МВФ. Тогда ее объем составил 20 миллиардов евро, что позволило стране избежать дефолта по своим долговым обязательствам. В 2010 году новое правительство Венгрии инициировало, в частности, принятие ряда поправок в национальное законодательство, расширяющих, по мнению кредиторов и инвесторов, вмешательство государства в политику ряда финансовых институтов, включая Центральный банк страны. На фоне резкой критики таких решений и требований их отмены со стороны Европейского Союза, курс венгерской валюты только во второй половине прошлого года упал на 15%, а проценты, запрашиваемые рынком по новым гособлигациям страны, стали запредельными. В частности, доходность десятилетних гособлигаций Венгрии на вторичном долговом рынке и сегодня намного превышает доходность таких же облигаций Испании или Италии.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский. А официальные курсы валют на сегодня таковы: доллар 32 рубля 49 копеек, евро 39 рублей 92 копейки. Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Члены Совета Федерации, как ожидается, рассмотрят на сегодняшнем заседании законопроекты о статусе иностранного агента для некоммерческих организаций, о черных списках сайтов в интернете и об ужесточении наказания за клевету. Выплаты за утрату имущества при наводнении на Кубани получили все, кто на данный момент был включен в соответствующие списки, около 8900 человек, заявил заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко. Неформальное движение по борьбе с педофилией «Охотники за головами обратилась к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой ограничить доступ граждан к социальной сети ВКонтакте в связи с распространением в ней детской порнографии. Об этом пишут сегодня «Известия». Нелегальная сеть торговли оружием, созданная осужденным в США российским предпринимателем Виктором Бутом, продолжает действовать благодаря его бывшим ближайшим помощникам. С таким заявлением выступила исполнительный директор некоммерческой организации «Conflict Awareness» Кэти Лин Остин. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева, и мы узнаем, о чем пишут сегодня на первых полосах свежие российские газеты. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк. Владимир Путин провел первое после избрания на пост президента заседание Госсовета, на котором обсуждал задачи по обеспечению устойчивого экономического роста страны и повышению уровня жизни граждан. На совещании он напомнил губернаторам, что они должны исполнить все поставленные в пакете президентских указов предвыборные задачи по социально-экономическому развитию страны, пишет «Коммерсант». Затем объяснил, как они должны для улучшения инвестиционного климата повышать собственные бюджетные доходы. Президент пообещал дать главам регионов право вносить предложения о дисциплинарной ответственности плохо работающих глав территориальных подразделений федеральных структур, поскольку их деятельность, цитата, «напрямую влияет на качество жизни в регионах», конец цитаты. Ну а претензии все жители предъявляют губернаторам. Также Путин сообщил, что регионам будет передан ряд федеральных полномочий. Сами губернаторы в своих выступлениях отмечали, что необходимы децентрализация власти и наделение региональных парламентов большими полномочиями, так как если областные депутаты получат больше полномочий, они перестанут, наконец, оглядываться на центр, в том числе в вопросе выдвижения кандидатов в губернаторы. Как пояснил новым «Известиям» губернатор Кировской области Никита Белых, ситуация действительно может измениться. Большинство региональных парламентов приняли решение, что самовыдвижение отсутствует, но после того, как пройдут первые выборы осенью этого года, будет возможность еще раз вернуться к этой теме, полагает Белых. Вчера по факту исчезновения главы столичного района Раменки Александра Дмитриева было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сообщение о его исчезновении поступило в полицию в понедельник, когда чиновник не появился на оперативном совещании префекта Западного округа. Автомобиль Дмитриева был найден пустым в одном из районов Подмосковья. По словам официального представителя Следственного комитета, оперативно по факту исчезновения 48-летнего главы Раменок подмосковное подразделение Следственного комитета России завело уголовное дело. То, что оно возбуждено по статье «Убийство», еще не означает, что следствие уверено в том, что несчастье с чиновником все же произошло, но возбужденное уголовное дело позволяет оперативникам и следователям проверять версии, запрашивать сведения, осматривать кабинет и машину пропавшего и назначать нужные экспертизы, то есть проводить весь комплекс необходимых в таких случаях проверок, поясняет российская газета. Московский комсомолец не исключает, что случившееся имеет прямое отношение к работе чиновника. В управе Крылатского района Дмитриев курировал вопросы ЖКХ и строительства. Также, судя по всему, у него были недоброжелатели. Соседи отмечали, что он часто возил в машине свою овчарку, и в жару и в холод пес терпеливо дожидался хозяина, пока тот занимался делами. Но осенью прошлого года собака трагически погибла. «Известия» вот эту тему развивают и пишут о том, что Александр Дмитриев, будучи замглавы управы района Крылатское по вопросам строительства, курировал скандальную стройку секретного дома для ветеранов ФСБ, против которого выступают местные жители. В апреле этого года обитатели Крылатского обратились к Сергею Собянину, директору ФСБ Бортникову и генпрокурору Чайке с требованием не допустить точечного строительства 22-этажного жилого дома с подземным гаражом и магазином. В блоге жителей района Крылатского Крылатской. Ранее, в июне, был опубликован ответ Мосгострайнадзора на запрос о строящемся силовиками объекте. Алексей Навальный, комментируя ответ в посте под названием «При Лужкове такого не было», полагает, что документация, очевидно, составлена с нарушениями, и показывать ее никому не хочется. Поэтому Собянин и ФСБ нашли элегантный выход из ситуации, иронично отмечал Навальный, прилагая скан документа. В нем сообщается, что строительство жилого дома ведется на основании выданного разрешения на строительство, полученного заказчиком УКС ФСБ РФ в Мосгострайнадзоре на основании представленных необходимых документов. Документация имеет гриф «Секретно». Также уточняется, что строительный надзор за объектом осуществляется самим же застройщиком. Ну, впрочем, и две известия отмечают, что на момент перевода Дмитриева в управу района Раменки конфликт вокруг дома ФСБ урегулирован по-прежнему не был. Пишут сегодня газеты о том, что вчера в Москве стартовало громкое судебное разбирательство по делу чемпиона мира по боевому самбо Расула Мирзаева, в результате конфликта с которым в августе прошлого года погиб 19-летний москвич Иван Агафонов. Первое предварительное заседание, на котором Мирзаев попросил прощения у родителей погибшего, прошло в закрытом режиме.
Спасибо, Валерия. Таковы основные темы в свежих российских газетах. Подробнее о самых интересных публикациях в следующем часе утренней программы «Время свободы». А в завершении этого часа городской репортаж. Подмосковный Нарофоминск. Местную журналистку Ксению Турчак обвинили в нарушении неприкосновенности частной жизни после того, как она опубликовала статью про злоупотребление в Софьинском детском доме. В ответ Ксения обратилась за помощью к профессиональному сообществу, депутатам Госдумы и уполномоченному по правам ребенка в России. Инспекция ведомства Павла Астахова подтвердила многочисленные нарушения, а дальше история получила неожиданное развитие. В аппарат уполномоченного пришло письмо с просьбой удалить всю информацию об этой истории с интернет-сайта ведомства. В ситуации разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Журналистку Нарофоминской газеты «Нара Новость» Ксению Турчак обвиняют в том, что она показала лицо воспитанника детского дома, назвала его имя и рассказала, где тот находится. А находился он на тот момент в психиатрическом стационаре в Рузе, куда, по мнению Турчак, был помещен незаконно. В ходе журналистского расследования выяснилось, что подростков за плохое поведение директор Софьинского детского дома отправляла на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Ксения Турчак опубликовала в Нарофоминской газете статью «Чужие дети» и одновременно обратилась в прокуратуру с требованием провести проверку по изложенным в статье фактам, говорит Ксения Турчак.
Власть прореагировала сразу с заявлениями о том, что это все неправда, причем не было еще проверки никакой. Сразу наши чиновники, в том числе начальник управления по образованию, заявил, что это все неправда, и, соответственно, все публикации журналистов, они направлены на то, чтобы дискредитировать каким-то образом местную власть и реализовать черный пиар. Это вот такое вот мнение наших местных чиновников. В прокуратуре, то есть когда я приходила туда неоднократно, исследователи, помощники прокурора при общении со мной не стеснялись тоже просто говорить мне открыто. Пора прекращать писать. Ничего вы в этом деле Софьинского детского дома не добьетесь. Прекращайте. Вы же такая молодая девушка. Это же конец вашей карьеры может настать. Вы понимаете. Вы должны понимать, что это плохо может закончиться. Какие-то психологические такие, может быть, угрозы в мой адрес поступали. Но не просто на тот момент они знали, что я обладаю некими документальными доказательствами и дальше продолжу все равно свое расследование.
Прокурорская проверка ничего не показала. В свою очередь, местные правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту публикации самой статьи. И вскоре автор публикации «Чужие дети» Ксения Турчак стала обвиняемой. Ей может быть предъявлено обвинение по статье 137 «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Максимальный срок наказания – это 2 года лишения свободы. Однако официальных документов, подтверждающих возбуждение уголовного дела, защита получить не может. Слово адвокату Ксении Турчак Алексею Журавлеву.
Следователь уже пишет ей в повестках, что она обвиняемая. Есть соответствующие документы, да, есть повестка о приглашении меня в качестве защитника обвиняемый Турчак. Да. Есть постановление, в котором мне отказано в удовлетворении моих ходатайств, где также она именуется как обвиняемая. Но до сих пор не предоставлена копия постановления о возбуждении уголовного дела. Отказывается следователь предоставлять постановление о привлечении ее в качестве обвиняемой. и также по настоящее время отказывается сообщать, в чем именно она обвиняется, какие ее действия и бездействия, по мнению следствия, содержат признаки состава преступления, что лишает права нас, права конституционного, на защиту. Мы лишены возможности, исходя из вот этого вот незнания, предоставлять какие-либо доказательства ее невиновности. Мы на стадии расследования лишены всех прав. Я такое встречаю за свои года практики впервые, что вот таким образом лишают наглым образом защиты человека.
Несколько дней назад Софинский детский дом посетил с проверкой уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов. Были выявлены серьезные нарушения, говорит руководитель пресс-службы уполномоченного Вероника Кочетова.
Волонтеры заявляли о том, что в отношении детей применяли методы так называемой карательной психиатрии, но то есть вместо того, чтобы заниматься воспитанием детей, у нас вот иногда встречается такая практика, что сироты направляют в психиатрические диспансеры, и это характерно не только для Московской области. Иногда, конечно, к таким методикам прибегают. Вот что касается именно вот Софинского детского дома, из ежегодных медицинских отчетов следует, что психиатрическое отделение помещалось в 2008-2007, 2009-2008, 2010-2006, 2011-2002 человека. А прокуратура говорит, что с 2008-2011 было всего 10 воспитанников. То есть установить вообще, что на самом деле происходило в Софинском детском доме, невозможно. Документация утеряна. У них там было выявлено много фильмов эротической тематики, и фильмов про тюрьму, и фильмов ужасов, и всякие порнографические ресурсы там в открытом доступе, и там можно посмотреть, что дети этим как раз пользуются активно. Рядом ларек находится, территория, торгующая пивом и сигаретами. Ну, то есть, в общем, это, конечно, говорит о некой моральной, можно сказать, так, обстановке в детском доме, хотя директор детского дома Павел Алексеевич спрашивал: ну, посмотрите в глаза этих детей, разве это не самый лучший детский дом, разве это не самые лучшие дети?
Во вторник сотрудники аппарата уполномоченного получили письмо с просьбой удалить всю информацию о Софинском детском доме с их сайта.
Нам вот на сегодняшний день поступило обращение из КДНЗП, это комиссия по делам несовершеннолетних о защите их прав, с просьбой содействовать тому, чтобы не выходил материал коллеги вашего, делал сюжет. И ситуация вокруг этого детского дома, вокруг там конкретно этого ребенка больше не обсуждалась, ссылаясь на то, что как бы мальчик этого не хочет. И просит также удалить всю информацию по этому делу касательно этого ребенка.
С вашего сайта тоже?
Да. Ну, если у кого-то какие-то претензии, то я думаю, это мы будем уже решать совершенно в другом порядке.
Прокуратура Московской области, куда было направлено обращение уполномоченного по правам ребенка в России относительно нарушений в Софинском детском доме, пока хранит молчание. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через 7 минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Первая тема следующего часа. В Крымске людям нужна юридическая помощь. Почти треть всех потерявших имущество придется судиться, чтобы получить компенсации. Сейчас в Москве почти 9 часов. Мы продолжим после выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Подруги Ксении Собчак расстались с бриллиантами. Видеорепортаж.
Комментарии экспертов.
Театровед Марина Дмитревская о театре, который любит Владимир Путин.
В блогах Свободы.
Журналист Тамара Леленкова о функциональном анализе для аутистов.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17...